Фридрих Ницше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Книга первая. Европейский нигилизм. Глава первая. К плану. Нигилизм стоит за дверями. Откуда идет к нам этот самый жуткий из всех гостей? Первое. Исходная точка в ошибочном указывании на бедственное состояние общества или физиологическое вырождение, или, пожалуй, еще на испорченность, как на причины нигилизма. Нужда душевная, телесная, интеллектуальная, нужда сама по себе решительно не способна породить нигилизма, то есть радикальное отклонение ценности, смысла, желательности. Эти виды нужды претерпевают самые разнообразные истолкования, в то время как в одном вполне определенном толковании, христианско-моральном, заложен корень нигилизма. Второе. Гибель христианства от его морали, она неотделима. Эта мораль обращается против христианского Бога. Чувство правдивости, высокоразвитое христианство, начинает испытывать отвращение к фальши и изолганности всех христианских толкований мира и истории. Резкий поворот назад от «Бог есть истина» к фанатичной вере «все ложно». Буддизм – дело. Третье. Скепсис по отношению к морали является решающим. Падение морального мироистолкования, не находящего себе более санкций после того, как им была сделана попытка найти убежище в некоторой потусторонности, в последнем счете нигилизм. Все лишено смысла. Невозможность провести до конца толкование мира, на которое была потрачена огромная сила, вызывает сомнение, не ложно ли все вообще истолкования мира. Буддистская черта – стремление в ничто. Индийский буддизм не имеет за собой коренного морального развития, поэтому в его нигилизме является только неопределенная мораль. Бытие как наказание, комбинированное с бытием как заблуждением. Следовательно, заблуждение как наказание. Моральная оценка. Философские попытки преодолеть морального бога. Гегель, пантеизм. Преодоление народных идеалов. Мудрец, святой, поэт. Антагонизм истинного, прекрасного и доброго. Четвертое. Против бессмысленности с одной стороны, против моральных оценок с другой стороны, в какой мере вся наука и философия были до сих пор под властью моральных суждений? И не получается ли тут в придачу вражда со стороны науки или антинаучности? Критика спинозизма. В социалистических и позитивистических системах везде задержавшиеся христианские оценки. Недостает критики христианской морали. Пятое. Нигилистические следствия современного естествознания рядом с попытками бегства в потустороннее. Как следствие занятий, в конце концов, саморазложение, поворот против себя, антинаучность. С Коперника человек катится от центров X. Шестое. Нигилистические следствия политического и экономического образа мысли, где все принципы прямо могут быть отнесены к актерству. Веяние посредственности, ничтожества, неискренности и так далее. Национализм. Анархизм и так далее. Наказание. Недостает искупляющего сословий человека. Недостает оправдывателей. Седьмое. Нигилистические выводы истории и практических историков, то есть романтиков. Положение искусства. Абсолютная неоригинальность его положения в современном мире. Его помрачение. Так называемое олимпийство Гёте. Восьмое. Искусство и приуготовление нигилизма. Романтика. Вагнеровское заключение Нибелунгов. Часть первая. Нигилизм. Глава первая. Нигилизм как следствие бывшего до сих пор в ходу толкования ценности бытия. Глава вторая. Что обозначает нигилизм? То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?». Глава третья. Радикальный нигилизм есть убеждение в абсолютной несостоятельности мира по отношению к высшим из признаваемых ценностей. К этому присоединяется сознание, что мы не имеем ни малейшего права признать какую-либо потусторонность или существование вещей в себе, которое было бы божественным, воплощенной моралью. Это сознание есть следствие возвращенной правдивости, следовательно, само оно – результат веры в мораль. Глава 4. Какие преимущества представляла христианская моральная гипотеза? Первое. Она придавала человеку абсолютную ценность в противоположность его малости и случайности в потоке становления и исчезновения. Второе. Она служила адвокатом Бога, оставляя за миром, несмотря на страдания и зло, характер совершенства, включая суда и свободу. Зло являлось полным смысла. Третье. Она полагала в человеке знание абсолютных ценностей и тем давала ему нечто важнейшее для адекватного познания. Четвертое. Она охраняла человека от презрения к себе, как к человеку от восстания с его стороны на жизнь, от отчаяния в познании. Она была средством сохранения. Инсумма. Мораль была великим средством для противодействия практическому и теоретическому нигилизму. Глава 5. Но среди тех сил, которые взрастила мораль, была правдивость. Она в конце концов обращается против морали, открывает ее телеологию, ее корыстное рассмотрение вещей. И вот постижение этой, издавна вошедшей в плоть и кровь изолганности, от которой уже отчаялись отделаться, действует как стимул. Мы и констатируем теперь в себе потребности, насажденные долгой моральной интерпретацией. Они представляются нам ниже потребностью в неправде. С другой стороны, с ними, по-видимому, связана ценность, ради которой мы выносим жизнь. Этот антагонизм – не ценить того, что мы познаем, и не быть более вправе ценить ту ложь, в которой мы хотели бы себя уверить, вызывает процесс разложения. Глава 6. Антиномия вот в чем. Поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие. Глава 7. Высшие ценности, в служении которым должна была бы состоять жизнь человека, в особенности тогда, когда не предъявляют к нему самые тяжелые и дорого обходящиеся требования, эти социальные ценности, дабы усилить их звучание, как неких велений Божьих, были воздвигнуты над человеком как реальность, как надежда, как истинный грядущий мир. Теперь, когда выясняется низменный источник этих ценностей, то и Вселенная представляется нам обесцененной, бессмысленной, но это только переходное состояние. Глава 8. Нигилистический вывод, вера в отсутствие ценностей, как следствие моральной оценки, эгоистическое ненавистно нам, даже при сознании невозможности неэгоистического. Необходимость нам ненавистна, даже при сознании невозможности либерум арбитриума, право на свободу, и умопостигаемой свободы. Мы видим, что не достигаем той сферы, куда были вложены ценности, но тем самым та другая сфера, в которой мы живем, еще немало не выиграла в ценности. Напротив того, мы устали, ибо потеряли главное наше побуждение. Доселе напрасно. Глава 9. Пессимизм как форма, предшествующая нигилизму. Глава 10. Пессимизм как сила. В чем? В энергии его логики, как анархизм и нигилизм, как аналитика. Пессимизм как упадок. В чем? Как изнеженность, как космополитическая сочувственность, как всепонимание и историзм. Критическая напряженность. Крайности выступают вперед и получают перевес. Глава 11. Логика пессимизма. Что влечет ее к крайнему нигилизму? Понятие отсутствия ценности, отсутствия смысла, поскольку моральные оценки скрываются за всеми другими высокими ценностями. Результат. Моральные оценки – суть обвинительной приговоры, отрицания, мораль есть отвращение от воли к бытию. Глава 12. Падение космологических ценностей. Первое. Нигилизм как психологическое состояние должен будет наступить, во-первых, после поисков во всем совершающемся смысла, которого в нем нет, и ищущий в конце концов падает духом. Нигилизм является тогда осознанием долгого расточения сил, мукой тщетности, неуверенностью, отсутствием возможности как-нибудь отдохнуть, на чем-нибудь еще успокоиться, стыдом перед самим собою, как будто самого себя слишком долго обманывал. Искомый смысл мог бы заключаться в следующем. Осуществление некого высшего нравственного канона во всем совершающемся, нравственный миропорядок, или рост любви и гармонии в отношении живых существ, или приближение к состоянию всеобщего счастья, или хотя бы устремление к состоянию всеобщего ничто, цель сама по себе есть уже некоторый смысл. Общее всем этим родам представлений – предположение, что нечто должно быть достигнуто самим процессом. И вот наступает сознание, что становлением ничего не достигается, ничего не обретается. Следовательно, Разочарование в кажущейся цели становления как причина нигилизма. Разочарование по отношению к вполне определенной цели или вообще сознание несостоятельности всех до ныне существующих гипотез цели, охватывающих собой весь путь развития. Человек более не соучастник, тем паче не средоточие становления. Нигилизм как психологическое состояние наступает, во-первых, тогда, когда во всем совершающемся и подо всем совершающимся предполагается некая цельность, система, даже организация. Так что душа, жаждущая восхищения и благоговения, упивается общим представлением некоторой высшей формы власти и управления. Если это душа логика, то достаточно уже абсолютной последовательности и реальной диалектики, чтобы примирить ее со всем. Какое-либо единство, какая-либо форма монизма и, как последствие этой веры, человек, чувствующий себя в тесной связи и глубокой зависимости от некого бесконечного превышающего его целого, как бы модус, образ, божества. Благо целого требует самопожертвования отдельного, и вдруг такого целого нет. В сущности, человек теряет веру в свою ценность, если через него не действует бесконечно ценное целое. Иначе говоря, он создал такое целое, чтобы иметь возможность веровать в свою собственную ценность. Нигилизм как психологическое состояние имеет еще третью и последнюю форму. Если принять те два положения, что путем становления ничего не достигается, и что под всем становлением нет такого великого единства, в котором индивид мог бы окончательно потонуть, как в стихии высшей ценности, то единственным исходом остается возможность определить весь этот мир становление как морок и измыслить в качестве истинного мира новый, потусторонний нашему. Но как только человек распознает, что этот новый мир создан им только из психологических потребностей и что он на это не имел решительно никакого права, возникает последняя форма нигилизма, заключающая в себе неверие в метафизический мир, запрещающая себе веру в истинный мир. С этой точки зрения реальность становления признается единственной реальностью и воспрещаются всякого рода окольные пути к скрытым мирам и ложным божествам. Но, с другой стороны, этот мир, отрицать который уже более не хотят, становится невыносимым. Что же в сущности произошло? Сознание отсутствия всякой ценности было достигнуто, когда стало ясным, что ни понятием цели, ни понятием единства, ни понятием истины не может быть истолкован общий характер бытия. Ничего этим не достигается и не приобретается, не достает всеобъемлющего единства во множестве совершающегося. Характер бытия не истинен, а ложен. В конце концов, нет более оснований убеждать себя в бытии истинного мира. Коротко говоря, категории цели, единства, бытия, посредством которых мы сообщили миру ценность, снова изымаются нами, и мир кажется обесцененным. Второе. Положим, мы осознали, в какой мере нельзя более истолковывать мир посредством этих трех категорий, и что вслед за этим признанием мир начинает утрачивать для нас свою ценность. В таком случае мы должны спросить себя, откуда берет начало наша вера в эти три категории? Попробуем решить, нельзя ли отказать и им в нашем доверии. Если нам удастся обесценить эти три категории, то доказанная неприложимость их к целому перестанет быть основанием к тому, что обесценивать это целое. Результат. Вера в категории разума есть причина нигилизма. Мы измеряли ценность мира категориями, которые относятся к чисто вымышленному миру. Конечный результат. Все ценности, посредством которых мы до ныне сперва пытались сообщить миру ценность, а затем ввиду их неприменимости к нему обесценивали его, все эти ценности, рассматриваемые психологически, суть результата определенных утилитарных перспектив, имеющих в виду поддержание и усиление идеи человеческой власти, что ложно проецировано нами в существо вещей. Это все та же гиперболическая наивность человека полагать себя смыслом и мерой ценности вещей. Глава 13. Нигилизм представляет собой патологическое промежуточное состояние. Патологично огромность обобщения, заключение о полном отсутствии смысла. В данном случае либо продуктивные силы не имеют еще надлежащей мощи, либо декаданс еще медлит, и его вспомогательные средства еще не изобретены им. Предпосылка этой гипотезы. Нет никакой истины, нет абсолютных свойств вещей, нет вещи в себе. Это само по себе только нигилизм, и притом крайний. Он видит ценность вещей именно в том, что этим ценностям не соответствует, и вообще не соответствует реальности, это лишь симптомы силы на стороне устанавливающих ценности, симптомы упрощения в целях жизни. Глава 14. Ценности и их изменения стоят в связи с возрастанием силы лица, устанавливающего ценности. Степень неверия и допускаемой свободы духа – мерило возрастания силы. Нигилизм, как идеал высшего могущества ума, избытка жизни, частью разрушительный, частью иронический. Глава 15. Что есть вера? Как возникает она? Всякая вера есть признание чего-либо за истинное. Крайней формой нигилизма был бы тот взгляд, что всякая вера, всякое признание чего-либо за истинное неизбежно ложно, ибо вовсе не существует истинного мира. Следовательно, это иллюзия перспективы, источник которой заключен в нас самих, поскольку мы постоянно нуждаемся в более узком, сокращенном, упрощенном мире. Мерилом наших сил служит то, в какой мере можем мы, не погибая от этого, признать эту иллюзорность и эту необходимость лжи. Такой нигилизм, как отрицание истинного мира, бытия, мог бы быть божественным образом мысли. Глава 16. Если мы и разочарованы, то не по отношению к жизни, у нас лишь открылись глаза на желательности всех видов. С насмешливой злобой смотрим мы на то, что называем идеалами, мы презираем себя лишь за то, что не всегда можем подавить себе то нелепое движение чувства, которое называется идеализмом. Дурная привычка сильнее, нежели гнев разочаровавшегося. Глава 17. В какой мере нигилизм Шопенгауэра все еще является следствием того же идеала, который создал христианский теизм? Степень уверенности по отношению к высшим объектам желаний, высшим ценностям, высшему совершенству была так велика, что философы исходили из нее априори, до опыта, как из абсолютной уверенности. Бог на вершине, как данная истина. Уподобиться Богу, слиться с Богом, в продолжение тысячелетий это были самые наивные и убедительнейшие объекты желаний. Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным, оно только убедительно. Примечание для слов. Мы разучились признавать за этим строем идеалов также и персонифицированность, мы стали атеистами. Но разве мы отреклись от самого идеала? Последние метафизики, по существу дела, все еще именно в нем и ищут истинную реальность, вещь в себе, по отношению к которой все остальное имеет лишь кажущееся существование. Но догматом их осталось то положение, что ввиду явного несоответствия нашего мира явлений сказанному идеалу, мир этот не есть истинный и даже в основе своей не восходит к тому метафизическому миру как к своей причине. Безусловное, поскольку оно есть высшее совершенство, не может служить основой для всего условного. Шопенгауэру, который стремился доказать обратное, нужно было мыслить эту метафизическую основу как нечто противоположное идеалу, как злую слепую волю. Как таковая она могла затем стать тем являющимся, которое открывается в мире явлений. Но и этим путем он еще не отрекался от абсолютности идеала, он только нашел лазейку. Канту казалась необходимой гипотеза умопостигаемой свободы, чтобы снять с ens perfectum, существующего совершенства, ответственность за данный характер этого мира, одним словом, чтобы объяснить зло и грех. Логика скандальная для философа. Глава 18. Самый общий признак современной эпохи – невероятная убыль достоинства человека в его собственных глазах. Долгое время он вообще средоточие и трагический герой бытия. Затем он озабочен по меньшей мере тем, чтобы доказать свое родство с решающей и ценной в себе стороной бытия. Так поступают все метафизики, желающие удержать достоинство человека, веруя в то, что моральные ценности – суть кардинальные ценности. Кто расстается с Богом, тот крепче держится за веру и мораль. Глава 19. Всякая исключительно моральная система ценностей, например, буддийская, приводит к нигилизму. Это грозит Европе. Думают обойтись одним морализмом без религиозной основы. Но это неизбежный путь к нигилизму. В религии отсутствует необходимость смотреть на нас самих, как на творцов ценностей.